Откройте, пожалуйста, вашу Библию в 6 главе Евангелия Иоанна. Мы продолжаем исследовать эту замечательную, очень глубокую проповедь Иисуса Христа. И как я уже сказал в прошлый раз, в прошлой проповеди, на прошлом богослужении, что это один из самых сложных текстов, самых сложных отрывков всего того, что говорил когда-либо Иисус Христос. И мы уже касались первой части вот этой достаточно сложной части того, что говорит Христос. Сегодня мы подойдем к еще одной, не менее загадочной, не менее таинственной части. С ранних лет моего христианства, когда я только начал читать Писание, на протяжении многих лет слова Иисуса Христа и Его плоти и крови, мягко говоря, были не совсем понятными для меня. Позже, когда я стал изучать Писание немножко глубже, когда стал читать богословскую литературу, я понял, что я в этом отношении не одинок. Достаточно много людей, которые читают эти слова и которые сталкиваются с существенными затруднениями. И как часто это бывает, когда мы подходим к подобным местам Писания, мы, скорее всего, не углубляемся в них достаточно, мы как-то проходим их для того, чтобы касаться того, что более понятно. Это, наверное, правильно, потому что иначе мы можем что-то придумать или прийти к каким-то неверным выводам. Но сегодня настало время для нас всех немножечко разобраться с тем, о чем же говорил Иисус Христос, когда Он говорил эти совершенно непонятные слова, что люди, все, кто хочет быть спасенным, должны есть Его плоть и пить Его кровь. Я напомню, о чем идет речь. Ситуация была связана с насыщением Иисусом Христом 5000, или точнее, там было больше 5000, 5000 только мужчин. Мы можем смело сказать, что там было 1015, может быть, до 20 тысяч людей. После этого на следующий день огромные толпы людей прилагают множество, много усилий для того, чтобы искать Иисуса Христа. Они Его находят, и когда они находят Его, Иисус говорит им, Он их пыл остужает и говорит, вместо хлеба тленного вам нужно искать хлеб, сшедший с небес. У людей возникают вопросы в связи с этим, они задают вопрос, что же это значит, что нам делать. Он говорит, дело Божие, чтобы вы веровали в Меня. Вот. И потом он прямо говорит вот такую фразу. В 35 стихе написано следующее. Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни. То есть, когда Он говорит, ищите хлеб, сшедший с небес, в данном случае Он объясняет, что это значит. Он говорит, я есть хлеб жизни, и приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. После этого Иисус особенно подчеркивает Божье величие. Он говорит о том, что вера в Него крайне необходима. Он объясняет, что Бог – владыка, с Ним нельзя торговаться, с Ним нельзя пытаться договариваться, к Нему нужно только идти с просьбой о милости. Он объясняет это, и мы в прошлой проповеди достаточно подробно останавливались на этих стихах. И он повторяет, снова и снова повторяет эту истину. Он говорит о том, что Он является хлебом, который удовлетворит их нужды. Это, вы помните, привело иудеев в полное смущение. Они видели, они понимали, что он великий пророк, но они не были готовы воспринять его Божьим Сыном или Богом, перед которым они должны были преклониться. Они не были готовы оставить свои пути, они не были готовы учиться у него жить, не только получать ответы на свои вопросы, но узнать у него правильные вопросы, которые нужно задавать. Иисус объясняет, что единственная причина такой реакции в их неверии. Он подтверждает, что всякий, кто действительно ищет Бога, он в смирении придет к Сыну. 45 стих. У пророков написано, и будут все научены Богом. И всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Далее, усиливая это утверждение, в 48 стихе он еще раз подтверждает эту же истину, «Я есть хлеб жизни». Но это еще не все. Проповедь Иисуса Христа имеет свое продолжение, как я уже сказал вам, он от сложного приходит к вообще непостижимому, к такому настолько сложным утверждениям, что это приводит людей, которые стоят рядом с ним, в полное смятение и смущение. Они совершенно не понимают, о чем идет речь. Мы будем читать с 47 стиха сейчас. Наш текст 47 и по 59 стихи, или по 58 стихи, которые мы будем исследовать. Итак, 47 стих, написано следующее. «Истинно, истинно говорю вам, всякий верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни». Заметьте, он повторяет это уже, наверное, четвертый или пятый раз вот в этой своей проповеди утверждение «Я есть хлеб жизни». Дальше 49 стих. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Это, естественно, вызвало еще больше вопросов. Само утверждение «я есть хлеб», оно достаточно сложно умещаемое в сознании людей. Но когда он еще детализирует и говорит, что «хлеб мой – это плоть моя», это совершенно становится непонятным. 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою?» Очень интересно, в ответ Иисус вместо объяснений Он добавляет еще одно, еще более сложное утверждение для еврейского ума. Оказывается, нужно не только есть его плоть, нужно еще и пить его кровь. Послушайте, что он говорит, 53 стих. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. «Едущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье. Едущий плоть мою и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Вам приходилось сталкиваться с какими-то обстоятельствами, когда вы, разговаривая с неверующими людьми или с кем-либо, вы ощущаете, что то, о чем вы говорите, может их привести в смущение. И вы, если уже вынуждены или обязаны об этом сказать, то вы, скорее всего, как-то упомянете об этом мягко, особенно не заостряя внимания на таких деталях. Вот Иисус делает здесь прямо противоположное. Он ясно понимает, что сказать еврею пить кровь – это вообще ужас. А тем более пить кровь человеческую – это туши свет по-русски называется. Но он не просто упоминает мягко об этом. Он здесь останавливается на этом и с одной стороны, и с другой стороны, и с одной стороны говорит, и повторяет это снова, и опять об этом говорит. Кажется, для Иисуса то, что Он говорит здесь, настолько важно, что Он нисколько не смущается сложностью этой темы. Он хочет, чтобы эти люди ясно поняли что-то, объясняя им снова и снова этот факт. 57 стих. «Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, и едущий Меня, жить так и едущий Меня, будет жить Мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Иисус пришел, чтобы сделать возможным, чтобы мы жили им точно так же, как Он живет Отцом. Вот такая же связь, которая существует между Иисусом Христом и Богом Отцом, между Богом Сыном и Богом Отцом, вот такую же связь Он хочет установить между Им самим и всяким верующим в Него, всяким человеком, который будет спасен им. Речь идет о внутреннем нераздельном соединении людей со Христом, о духовной трансформации. И для того, чтобы это произошло, для этого Иисус говорит, необходимо есть Его плоть и пить Его кровь. Что это значит? Эти слова вызывали недоумение не только у людей, которые жили тогда. Эти слова вызывают недоумение и сегодня у многих. И я думаю, вполне естественно, и у вас, наверное, скорее всего, эти слова под большим-большим вопросительным знаком. И мы посмотрим сегодня на этот текст с нескольких сторон. Прежде всего, нам нужно разобраться, что означают эти слова, что такое, что он имеет в виду, когда он говорит о том, чтобы есть плоть и пить кровь. Ну, наверное, Наверное, мы все догадываемся, что речь не идет о том, что он не подозревал или не имел в виду, что люди должны подходить и за руки его кусать. Значит, речь идет о каком-то образе. Он говорит о как-то аллегорически, он хочет что-то объяснить здесь. Проблема заключается только в том, чтобы мы могли точно понять, обоснованно сказать, что же он сравнивает со своей плотью и со своей кровью. Итак, первый вопрос, на котором мы остановимся – таинственность небесной пищи. Помните, этот разговор начался с желания людей еще раз получить хлеб, умноженный сверхъестественным образом. Иисус направлял их стремление вместо этого к тому, чтобы они искали пищи нетленной, которая исходит с небес. Как мы уже говорили ранее, практически это означало необходимость веровать в Него. Пытаясь заставить Христа сотворить чудо еще раз, окружавший народ стал требовать знамения. Они говорят: «Хорошо, если ты хочешь, чтобы мы веровали в тебя, яви знамение». Хотя им только что было явлено знамение, они снова повторяют это. «Яви знамение». И самым лучшим знамением, о котором они могли вспомнить, была манна, которая падала с неба во время 40-летнего путешествия Израиля по пустыне. Они говорят: «Моисей давал манну с небес, поэтому ты накорми нас хлебом, как ты это сделал вчера». Вся беседа, которая представлена здесь, это ответ Иисуса Христа на поставленный перед Ним вопрос. В заключительной части этой проповеди Иисус представляет этот ответ наиболее детально. Он начинает с контраста между манной, которую Бог давал народу израильскому в пустыне, и между хлебом, который Он приносит с небес. 49 стих. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». Это очень важное утверждение. Они сфокусировали все свое сознание на том, чтобы получить хлеб, который поддержит их тело физически. И они вспоминают в истории, что было время, когда Бог давал такой хлеб сверхъестественным образом. Каждый день они приходили, и каждый день они каждое утро они имели возможность получить этот хлеб. Иисус отвечает и говорит о том, что хотя хлеб, который посылал Бог, или манна, которую Бог посылал вот там в пустыне, была одним из наиболее значительных чудес в истории народа израильского, с ней были проблемы. Это была несовершенная пища и несовершенный ответ. Две проблемы, как минимум, мы видим. Во-первых, эта пища портилась. Если человек оставил ее на следующий день, кроме той манны, манна, которая падала в пятницу, она была супер durable, ее хватало на два дня и на субботу тоже, потому что в субботу манна не падала. Если вы помните, Бог специально предупреждал: ничего не оставляйте, оставите что-то, она пропадет на следующий день. Это во-первых. Во-вторых, самое большое, самое главное, все люди, которые ели ту манну, они умерли. Причем они не просто умерли, они умерли, даже не дошедшие до обетованной земли. Они даже не получили земных благословений. Иисус обращается и говорит к ним: посмотрите, то, что вы так сильно хотите получить, оно не решает проблем даже на земле. Хлеб же, который сходит с небес, который Он принес, Иисус говорит, эти люди, которые питаются этим хлебом, они будут жить вовек. И в этот момент Иисус уточняет: хлеб же, который я дам есть, есть плоть моя. После того, когда споры разгорелись еще сильнее, Иисус добавляет вот эти все вещи, о которых мы уже читали. 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови, то не будете иметь в себе жизни». Независимо от того, понимаете вы это или не понимаете. «Едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истина, есть пища, и кровь моя истина есть питье». Эти слова часто используются православными католиками как основание для учения о присуществлении. Скорее всего, вы не слышали этот термин, но если я вам скажу термин по-английски, который трудно выговаривать, оно пришло из латыни, то вы, скорее всего, его тоже не знаете. Этот термин transubstantiation, Кстати, его на русский просто транслитерируют, его произносят как транссубстанциация. Вы можете посмотреть, присуществление по-английски transubstantiation и по-русски будет транссубстанциация. Я неспроста вам привел эти слова для того, чтобы вы могли понять одну вещь, о чем идет речь. Посмотрите, это слово второе состоит из двух слов. Транс – это значит переход, и субстанция. Речь идет о изменении субстанции из одного вида в другой. То есть они в действительности верят, что во время молитвы, вот у нас хлеб здесь, хлеб и вино. Во время молитвы, когда служители совершают молитву, хлеб превращается в тело, вино превращается в кровь. На основании вот этих слов, когда они читают эти слова, мою кровь, чтобы ели, мою плоть, чтобы ели, мою кровь, чтобы пили, они выводят это учение. Они понимают, нельзя же просто так есть плоть Христа, и даже это, он же один был, его ж на всех не хватит. Вот. И тогда они отсюда делают вывод, что, скорее всего, это когда молитву совершают, то вот тогда хлеб превращается в плоть, а кровь превращается, вернее, вино превращается в кровь. Транссубстанция. Это учение мы явно видим, или исследуя Священное Писание, мы видим, что это учение не библейское, хотя в действительности они ссылаются на то, что во время вечери, последней вечери, Иисус тоже говорил: «Сие есть кровь моя, сие есть тело мое». Но здесь есть одно очень интересное отличие. Если ты поставишь сейчас нам два следующих стиха, я забыл попросить, чтобы они вместе стояли на одном слайде, но мы сейчас тогда перелистнем. Посмотрите, Иисус говорит: «Хлеб же, который я дам есть, есть плоть моя». Я поставил там специально в скобочках греческое слово «саркс» – «плоть моя», которую я отдам за жизнь мира. Если мы посмотрим установление вечери Господней в Евангелии от Луки в следующем стихе, то вот здесь Иисус говорит уже: «Сие есть тело мое, сома». То есть Иисус специально употребляет даже два разных слова для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о разных явлениях. Кроме того, всем очевидно, что хлеб и вино после молитвы над ними остаются хлебом и вином. Сделайте химический анализ до молитвы и после молитвы у всех священников во всех церквях, и вы обнаружите, что там ничего не изменилось. Химический состав остается тот же. Ну и самое главное, наверное, причина, почему это учение ложно. Новый Завет ясно говорит о том, что спасение дается только по вере. И никакие мистические манипуляции, с чем бы то ни было, они не играют никакой роли для спасения души. Это общее учение Нового Завета, как мы видим. Ранние реформаторы, такие как Лютер и другие, они понимали наличие проблемы с вот этим учением о транссубстанциации. Но будучи не готовы отказаться от него, они прибегли к промежуточной теории, которая называется консубстанциацией. Смысл ее в следующем. Они говорят о том, что хлеб остается хлебом, но Христос духовно присутствует как бы вокруг этого кусочка хлеба и вокруг этого вина. Он как бы духовно присутствует, но это тоже трудно понять, что же это означало в действительности. Но это была такая попытка для их попытка объяснить. Кстати, первым из реформаторов, который вернулся к сути того, о чем же говорит здесь Иисус Христос, был Ульрих Цвингли. Он был первый, который ясно сказал, что хлеб и вино – это всего лишь символы, посредством которых мы вспоминаем о плоти, о теле Иисуса Христа и вспоминаем о Его крови, которая была за нас принесена. О чем же говорил Иисус, когда Он указывал на то, что плоть Его есть истинная пища, и кровь есть истинное питье. Давайте посмотрим на 55 стих. Я думаю, в нем кроится или сокрыт ответ. Ответ на эту таинственную формулу, которая представлена здесь Иисусом Христом. «Ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье». Очевидно, что Христос говорит не о физическом явлении, об употреблении плоти и крови в пищу. Эти образы, указывающие на духовную реальность, они помогают нам определить, в чем же заключается сущность. Мы сначала посмотрим на тайну Христовой плоти. Давайте посмотрим на стихи 49 по 51 еще раз. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес, ядущий хлеб сей, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, и дальше смотрите, которую я отдам за жизнь мира». Здесь очень интересное в греческом языке подбор слов, очень интересный. Иисус говорит о заместительной жертве. Здесь, когда слово, маленькая частица «за» – это частица «анти», то есть «вместо». Он говорит о плоти, которая отдается вместо мира. Это заместительная жертва. Он своей плотью замещает весь мир для того, чтобы этот мир мог иметь жизнь. Слово «плоть» употребляется в Писании как общее употребление человеческого рода или обозначение человеческого рода. Посмотрите несколько примеров. Книга Бытие, 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». То есть он говорит о человечестве, о человечности людей, как о плоти. Он говорит, они тело. Он говорит, это не плоть. Тело, понятно, это одно тело конкретно, а плоть – это общее описание человечности, сотворенной составляющей человека. Немного ниже мы читаем 12 стих. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Дальше мы читаем Асав, говорит 77-й Псалом, и я пропускаю множество других мест, которые говорят об этом же. 38 стих. Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. То есть речь идет о человечности, речь идет о слабости человеческой, речь идет о вот этой отличающей особенности человека. Он отличается от ангелов, он отличается от духовного мира тем, что они плоть. Вот почему, говоря о воплощении Сына, апостол Иоанн также использует этот термин. Посмотрите, 1 глава Иоанна, 14 стих. «И Слово стало плотью». Здесь не сказано, что Сын вошел в тело. Здесь сказано, что Слово стало плотью, и Иисус стал человеком. Он стал частью человеческого рода. Он приобрел человечность через Боговоплощение. Таким образом, Он может теперь представлять людей. Он может быть представителем вот этого мира, который охарактеризован плотью. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Иисус пользуется словом «плоть» в этом месте, чтобы подчеркнуть свою человечность. Давайте еще раз посмотрим на 51 стих. «Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, моя человечность, которую я отдам за жизнь мира». Иисус умирает на кресте как человек, как представитель человечества. В связи с тем, что смерть – это неизбежные последствия греха, возмездие за грех есть смерть, мы читаем. Божий Сын становится плотью для того, чтобы взяв на себя грехи мира, умереть за него. Он отдает свою плоть, свою человечность в жертву для того, чтобы благодаря ей сделать возможным спасение людей. Поэтому мы можем обоснованно сказать, что говоря о своей плоти, Иисус в этом месте указывает на искупление, совершенное им. Его плоть была подвержена мучению и смерти. Он понес на себе наши грехи, и это и делает возможным наше спасение. Итак, это первая часть, тайна Христовой плоти. Давайте теперь посмотрим на тайну Христовой крови. О чем же идет речь здесь? Еще раз 55 стих. «Ибо плоть моя есть истинна пища, и кровь моя истинна есть питье». Наверное, всем известно, что употребление в пищу крови было категорически запрещено Моисеевым законом. Евреи настолько это хорошо знали, потому что он повторялся, этот запрет, снова и снова в самых разных местах. В результате выражение «пить кровь» оно вызывало наибольшее отвращение в сознании евреям. Представляя этот запрет в Моисеевом законе, Бог объяснил его причины, почему он запрещал это. Посмотрите, пожалуйста, книга Левит, 17 глава, мы читаем с 10 стиха. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будут есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа моего». Дальше говорит, почему? Потому что душа тела в крови. «Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Слово «душа» или «нефеш», еврейское слово «нефеш», оно переводится еще как «жизнь». Вот почему выражение «проливать кровь» всегда означает «лишать жизни». Кровь символизировала отданную жизнь. Вот почему она играла особенную роль в жертвоприношениях. Помните, кровь на косяках дверей во время выхода народа израильского из Египта, она означала, что здесь Агнец умер, и поэтому первенец в этом доме не умрет. Вы помните кровь, с которой первосвященник входил во святое святых? Она означала, что жертвенное животное, на которое возложены были руки, на которое перешел грех, оно умерло. И теперь он приносит кровь во святое святых в Божье присутствие и свидетельствует о том, что жизнь отдана, грехи прощены. Есть основания для прощения грехов. Иисус неспроста прибегает именно к этой характеристике, когда он говорит именно к этой фразе, посмотрите еще раз, «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя есть истинное питье». Этими словами Иисус указывает на свою жизнь, которую он принес с небес. Кровь представляла жизнь, которая отдавалась в момент жертвоприношения. Кстати, именно поэтому Бог и запретил пить кровь. По причине того, что это то, что это та часть животного, которая была отделена для специального символа, для символа отдающейся жизни. И поэтому это было абсолютным запретом для народа израильского. И теперь Иисус говорит, «Моя кровь, я свою кровь отдаю, я свою жизнь отдаю». Умерев на кресте, Иисус отдал свою небесную жизнь всем, кто уверует в Него. Таким образом, мы можем сделать вполне обоснованный вывод, что плоть Иисуса Христа указывает на заместительную жертву, принесенную за наши грехи, и кровь Его указывает на жизнь, которую Иисус дал нам в результате совершенного искупления. Это и есть небесная пища, о которой говорит Христос. Определив, что такое таинственная небесная пища, мы можем теперь посмотреть, что значит вкушать ее. Каким образом теперь мы можем вкушать эту плоть, и пить эту кровь, восприятие небесной пищи. Удивительно, что Божьи повеления, которые представлены в Священном Писании, они всегда имеют практический смысл. Это относится и к данному повелению Иисуса Христа. Повелевая есть плоть и пить кровь, Иисус подразумевает конкретные действия, необходимые для того, чтобы иметь жизнь вечную. Как я уже сказал, если мы глубоко исследуем этот текст, то мы можем видеть даже в нем ответы на эти сложные вопросы. Я предлагаю вам сравнить два стиха. Опять-таки, я забыл попросить наших братьев, чтобы они поставили их на один слайд, но мы можем посмотреть на них, даже если они на двух разных стоят. 6 глава, 40 стих, это первое. И второе, 6 глава, 54 стих. Давайте посмотрим сначала на 40 стих. Посмотрите. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Теперь посмотрите на 54 стих. «Ядущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Верни-ка назад туда, на 40 стих еще. Вы видите, что последнее, то, что я видел, выделил красным, в 40 стихе и в 54 стихе абсолютно одинаково. То есть заключительная часть, еще раз включи 54, заключительная часть Та же самая, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. А вот начальная часть отличается. В одном случае он говорит, едущий плоть мою, пьющий кровь мою. В другом случае он говорит, всякий видящий сына и верующий в него. Мы можем сделать вывод, что речь идет об одном и том же. Иисус говорит об одном и том же. Он только употребляет намного более яркий образ. Причем этот образ очень интересный. Мы можем, на основании этого, мы можем сделать вывод. Я его решил поставить здесь сформулированным на экране, понимая, что это очень сложные концепты, чтобы мы могли разбираться в них. Есть плоть Иисуса Христа. И пить Его кровь означает верою постигать Его заместительную жертву, совершенную за нас, и Его жизнь, принесенную для нас. Я еще раз повторю. Есть плоть Иисуса Христа, и пить кровь Его означает верою постигать заместительную жертву, совершенную за нас, и Его жизнь, принесенную для нас. Иисус представляет это как процесс. Еще раз посмотрите 52 стих. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть свою плоть? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя есть истинно пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий плоть мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Здесь еще одна интересная грамматическая особенность. Иисус изменяет здесь ключевой глагол. Вместо глагола «есть», который был применен в начале, «эстио», он использует глагол «трого». Этот глагол переводится как, его употребляли, когда говорили об овцах, которые щиплют траву. Это тоже вкушать в пищу. Вот почему здесь написано «ядущий» по-русски. То есть речь идет о процессе, который понемножку, но продолжается очень долго. Вот представьте себе овечку, которая щиплет траву, вот, это, которая пасется. То есть она производит, она делает это постоянно, длительно. Это процесс медленный, но продолжающийся длительное время. Вот почему Иисус использует здесь настоящее продолженное время. То есть Он говорит о продолжающемся процессе. Он говорит о том, что человек должен воспринимать его жертву регулярно, воспринимать его жизнь постоянно. Это постоянная связь с Евангелием. Вот почему, друзья мои, мы регулярно вспоминаем страдания и смерть Господа Иисуса Христа. Это не для того, чтобы, взяв хлеб, какая-то таинственная сила проникла в нас самим веществом этого хлеба. Не для этого. Это для того, чтобы, взяв хлеб, мы еще раз вспомнили, что душа наша питается тем, что сделал ради нас Христос. Что душа наша, наш внутренний человек, питается жизнью, которую Он принес для нас с небес. Как это происходит на практике? Несколько конкретных предложений, примеров, которые я хочу вам привести, для того, чтобы мы могли знать, как это делать. Во-первых, помните искупление, совершенное Христом. Регулярно, как можно чаще, не только в день вечери Господней. Каждый Божий день вспоминайте, что сделал для вас Христос. Что это практически означает? Первое, вспоминайте ужас греха. Каждый раз, когда вы соприкасаетесь со своим ли грехом, мы все боремся с грехом. Я знаю, что каждый настоящий христианин, соприкасаясь со своим грехом, он переживает разочарование, он переживает этот ужас. Или же, когда вы соприкасаетесь с грехами других людей, которые грешат против вас, или вообще просто грешат. Вот каждый раз, когда вы видите ужас греха, вспоминайте, насколько ужасен был грех, что Сын Божий должен был умереть за него. Вспоминайте, что за этот грех умер Божий Сын на Голгофском кресте. Каждый раз. Апостолы постоянно вспоминали об ужасе греха. Мы сегодня читали перед началом собрания Титу, 3 глава, с 3 стиха, послушайте. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Заметьте, апостол вспоминает, и не только здесь, он в других местах, помните, он говорит, Иисус явился, чтобы спасти грешников, из которых я первый. Дальше, в 15 главе 1 Коринфянам, он говорит о том, что я недостоин был быть апостолом, потому что я гнал церковь. Помните, написано у пророков, взгляните на глубину рва, из которого вы были извлечены. Нам нужно вспоминать каждый раз, когда мы соприкасаемся со своим несовершенством. Нам нужно вспоминать, от чего нас Бог спас. Это первое. Постоянно продолжающееся воспоминание ужаса нашей греховности, оно приводит нас к тому, что мы больше смиряемся. И больше ценим цену того, что сделал для нас Иисус Христос. И здесь мы приходим ко второму вопросу. Вспоминайте высокую цену искупления. Мы склонны привыкать ко всему. Дети привыкают к многочисленным благам, которые стали возможными только по причине тяжелейшего труда их родителей. Когда родители 20-30 лет тому назад вынуждены были очень тяжело работать для того, чтобы какое-то благосостояние сделать. Дети рождаются уже в этом благосостоянии, и они не знают, и очень часто и не хотят знать о том, как тяжело родители работали, как тяжело им это досталось. Что-то подобное мы наблюдаем в духовной сфере. Сегодня мы забываем ту цену, которую Иисус заплатил для того, чтобы достать наше спасение. Мы воспринимаем его как само собой разумеющееся, как благо, которое всегда было. Вот почему Писание напоминает Евреям 12:13: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Или первое послание Петра, 1 глава, 17 стих: «Ибо если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время сострадания вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Друзья мои, продолжающееся и углубляющееся понимание высокой цены, которая была принесена Христом за нас, она помогает нам больше любить Его. Она помогает нам ценить то, что Он сделал для нас. Третье, вспоминайте радость спасения. Когда мы вспоминаем, первое, мы вспоминаем, посмотрите, ужас греха, мы вспоминаем высокую цену, которую Иисус заплатил за нас, и когда мы вспоминаем, что это привело к тому, что мы спасены сегодня, вот что значит есть плоть, вот что значит регулярно питать свою душу хлебом небесным. Вот этот хлеб и даст нам сокрушение и смирение, во-первых, во-вторых, любовь к Богу, к Иисусу Христу, который умер за нас. И в-третьих, радость и торжество, то, что мы свободны от греха. То, что мир с Богом сейчас. То, что мы сейчас спасены и свободны. Апостол пишет Римлянам 5:1: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот почему Иисус повелевает регулярно, постоянно вспоминать Его голгофскую жертву. Кроме регулярного вспоминания искупления, совершенного для нас или за нас на Голгофском кресте, Иисус говорит о необходимости фокусироваться на жизни. Мы посмотрели на первое, фокусируйтесь или помните искупление, которое совершено Христом. И второе, фокусируйтесь на жизни. Вот это и есть пить кровь или воспринимать Его жизнь. Жизнь, которую Христос дает. Дело в том, что когда Христос жил на земле, Он продолжал жить жизнью неба. Его жизнь была полностью подчинена Отцу. Он буквально жил Отцом, Его интересами, Его волей, Его ценностями, Его целями. Проводя регулярно время в молитве, Иисус погружался в это постоянное осознание вот этой связи с Отцом. Вот почему нам сегодня необходимо не просто молиться, а много молиться. Необходимо созерцать Бога в молитве, размышлять о Нем в молитве. Вот почему апостол Павел, объясняя суть своей жизни после встречи со Христом, он говорит, что вся его жизнь наполнена познанием Иисуса Христа, продолжающимся познанием. Он продолжает познавать Иисуса. Галатам 2 глава 19 стих, он говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Как он живет? Он живет посредством того, или настолько, насколько Павел постигает Христа, и насколько чувствованиями Христа наполняется его душа, насколько чувствования Христа рулят или правят в его личности. Вот что значит пить кровь Иисуса Христа. Друзья мои, огромное количество людей, которые десятками лет вкушают хлеб во время вечери и принимают вино, но не питаются плотью и не питаются кровью Иисуса Христа. Потому что они не имеют этого опыта созерцания, осознания того, что сделал Христос, и той жизни, которую Он принес для нас с вами. Иисус говорит, 6 глава, 57 стих, «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом». Вот точно так, едущий меня, жить будет мною. Это чрезвычайно важный элемент нашей жизни. Есть плоть Иисуса Христа, означает регулярно и постоянно верою постигать глубину Его заместительной жертвы, совершенной за нас. Пить кровь Иисуса Христа означает наполняться Его жизнью, все больше и больше покоряя этой жизни свой внутренний мир и всего себя. Иисус делает это для того, чтобы помочь нам, чтобы сделать нас наследниками величайших благословений, ради которых Он пришел к нам с небес. Последнее, что я хочу подчеркнуть в этом тексте, это действие небесной пищи. Мы говорили о таинственности, что это такое. Мы говорили о процессе восприятия небесной пищи. Как это? Теперь мы посмотрим на действие, к чему это приводит, какой результат практически. Очень удивительно, друзья, небесная пища делает чудеса. И это не преувеличение. Мы все нуждаемся в чуде. Мы все нуждаемся в Божьем сверхъестественном изменении нашего внутреннего мира. Не просто в человеческой переделке, не просто в тренинге, аутотренинге, которые предлагают сегодня различные теории. Мы нуждаемся в действии Евангелия на практике, которая бы изменяла суть нашего внутреннего мира. Иисус говорит, в чем это выражается. Первая небесная пища соединяет нас со Христом. Еще раз 56 стих. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою пребывает во мне». Вот как получается. Вот когда происходит вот это практическое упражнение, когда мы размышляем и ценим глубже и глубже, и верою воспринимаем заместительную жертву Христа, когда мы думаем об ужасе греха, когда мы думаем о высокой цене, когда мы думаем о радости, искуплении и спасении, когда мы глубже и ярче постигаем это, мы, оказывается, когда мы ценим Его жизнь, которую Он приносит, мы, оказывается, пребываем, подобно ветви на лозе. Это сравнение, кстати, очень часто приводится в самых разных местах Писания. Мы можем слышать это в христианском лексиконе, пребывать со Христом, быть во Христе, жить Христом. Это практически представлено здесь Иисусом Христом. Чтобы пребывать во Христе, необходимо постоянно есть Его плоть и пить Его кровь. Пребывать во Христе – это значит регулярно думать об ужасе своей греховности, о великой цене нашего спасения и о радости и свободе, которую дает искупление, совершенное им. Это значит регулярно наполняться Его жизнью, познавая Его, доверяя Ему и покоряясь Ему. Второе. Иисус говорит о том, что небесная жизнь дает вечную жизнь. Это очень важное утверждение. Почему? Потому что невозможно иметь вечную жизнь, не имея Христа. Вечная жизнь, она только, это Христова жизнь. И только Христова жизнь, живущая в нас, она сделает нас способными жить вечно. Посмотрите, много раз Христос об этом говорит в этой проповеди, 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». 49 стих. Хлеб или 50-й, хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. 51-й, я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб этот будет жить вовек. Далее он говорит об этом же с обратной стороны, посмотрите, 53 стих. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови, то не будете иметь в себе жизнь. едущий плоть мою, пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную. Этими словами Иисус подчеркивает вечный аспект той жизни, которую получает верующий в Него человек. Друзья, вера – это не просто слова. Вера – это не просто быть принадлежным к церкви. Вера – это не просто какой-то социальный статус, который человек приобретает. Друзья, вера – это мощнейший духовный инструмент. Это инструмент, который связывает христианина, связывает вашу душу, вы молодой или старый. Независимо от вашего образования, независимо от вашего благородства, от степени вашей воспитанности, друзья, каждый из нас нуждается в этой постоянной связи, в которой посредством веры мы могли бы наполняться Иисусом Христом. И последнее, небесная пища гарантирует воскресение. Иисус уточняет, Он делает важное уточнение, чтобы люди, которые, когда они слышат, что имеют жизнь вечную, чтобы они имели ясное понимание, о чем же идет речь. Он говорит, что «я воскрешу». Он знает, что многие умрут, за исключением тех, которые будут живы во время Его второго пришествия. Но Он подчеркивает, «я воскрешу Его в последний день». Посмотрите, 54 стих. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его последний день». Друзья, в этом наша надежда, в этом наше упование, в этом наша уверенность, в этом наша жизнь. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Это есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб этот будет жить вовек. Я хотел бы закончить самыми первыми словами, который Иисус сказал во время этой проповеди, для того, чтобы поставить все в правильную перспективу в сознании каждого из нас. 27 стих этой 6 главы. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Мы помолимся сейчас об этом. Давайте попросим Господа о том, чтобы Он научил каждого из нас питаться небесной пищей.